Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем учения, самые масштабные в постсоветской истории. Даже в советской истории, говорят, с 81 года таких не было, которые сейчас министр обороны Шойгу затевает и вообще-то проводит, как это сказать, про учения правильно, на Дальнем Востоке. И чуть ли не треть армии участвует в этом мероприятии. И некоторые эксперты даже сказали, что все это является подготовкой к большой войне. Я представлю вам наших экспертов сегодня. Вадим Лукашевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами в студии. С нами на связи Павел Фельгенгауэр. Павел, здравствуйте. Павел, мы пытаемся... Вот-вот-вот услышали, уже услышали, скоро увидим, наверное. И Александр Гольц тоже с нами на связи. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Я могу только поздравить наших замечательных слушателей и зрителей, что у нас такие хорошие эксперты сегодня, которые могут задавать любые вопросы по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, участвуйте в нашем разговоре. И прохожих мы сегодня опрашивали, задавали им вопрос, есть ли у вас ощущение, что Путин, Россия, Кремль готовятся к большой войне. Посмотрим, что отвечали. Но, уважаемые коллеги, я предлагаю начать с совершенно анекдотической истории, которая случилась сегодня. Ни с того, ни с сего. Серьезный человек, глава Росгвардии.
Ну, это мы так с вами думали, что серьезно.
Да, мы думали, ну, если генерал, то серьезный, как-то раньше так. Ну, не считая, конечно, сказки про двух генералов, это понятно, или там анекдотов, но...
Ну, в интернете видели, в Фейсбуке там, Навальный, выходи биться с фельдмаршалом.
Да. Так вот, фельдмаршал Виктор Золотов, который вот до сих пор, мы думаем, генерал армии, он, правда, директор, он генерал-директор, он директор Росгвардии официально считается, генерал-директор Виктор Золотов, неожиданно, спустя, ну, вообще большое время, чуть ли не две недели, решил ответить Алексею Навальному на его выпады и так ответил, что все упали, извините за жаргон. Давайте посмотрим, во-первых, что инкриминировал Навальный ему коротко, и что ответил, и как, главное, ответил Золотов.
Капуста белокочанная. В прошлом году покупали по 14 рублей 96 копеек за килограмм, а сейчас... Точно такая же капуста для тех же самых бойцов Росгвардии покупается по 46 рублей 78 копеек. В три раза дороже. Репчатый лук. В прошлом году по 16 рублей за килограмм, а в этом году хоп, и лук внезапно подорожал в два раза до 37 рублей за килограмм. Сок яблочный восстановленный. Совсем недавно его брали по 40 рублей за литр. А после Медведевского указа по 87 рублей в два раза дороже. И по картофелю, моркови, сливочному маслу и так далее ровно такая же ситуация. И мы с вами говорим сейчас не о копейках. Сумма этих контрактов 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Сами понимаете, если все продукты подорожали в 2-3 раза, то на морковке да капусте украли никак не меньше миллиарда рублей.
А вот кто вы вообще, Навальный? Я хочу понять, вот вашу составляющую. Откуда вы беретесь и для чего? Понятно, что вы изделие из американской пробирки, вы все клоны. Естественно, конечно же, вы марионетки. Понятно, что вам поставлена задача обливать грязью все вокруг для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и политическую, и экономическую внутри страны. Как, например, сейчас сделали Навальный на Украине. А теперь один из Навальных по фамилии Порошенко делает себе запасную базу в Марбелле. У него все там. И бизнес, и имущество, недвижимость. Все. Вот вы все такие. Посмотрите на вас. Так вы мотайтесь все по Прибалтике. Там где-то встречаетесь. Тайный союз мечей орала. Обсуждайте между собой деление нашего государства на части. И думайте, кому бы всучить ту или иную часть. Для вас народ это просто быдло. Вы так об этом и говорите, совершенно не стесняясь. И что он достоин той участи, которая сейчас существует. Вы знаете, вы гнилые внутри, трухлявые. У вас нет ни духовности, ни нравственности, абсолютно ничего. Вы просто перекати поле. У вас нет ни страны, ни отечества. Вы, господин Навальный, никогда не получали ответку. Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную. Господин Навальный, вы, пожалуйста, не расстраивайте меня. Если вы начнете съезжать с этой сатисфакцией, то к лейблу подлеца и труса, коим я вас и так считаю, прилипнет еще, знаете, такое студенистое желеобразное пятно слизняка. И тогда уже с вами точно никто не захочет разговаривать.
Знаете что, вот, Вадим, вообще про капусту и картошку он не вспомнил. Вот ему, ему говорят, картошка и капуста стали закупаться для армии по ценам в 4 раза больше розничных.
В стране стало клоуном одним больше. Да? Вот, по сути, что произошло? А Навальный, к нему можно по-разному относиться. Он говорит начальнику всей Росгвардии, твоим бойцам покупают продукты дороже, чем должно быть. Ему ответ, ты слизняк. Он говорит, слушай, если покупать твоим бойцам по старым ценам, купить можно больше или лучше. Ему говорит, я тебе морду набью. То есть, ну, вот, кстати, это аргумент, понимаете? То есть, там ведь еще был интересный момент в начале этого обращения, когда, кстати, генерал говорит, что я вот тут в командировке был, я тебе ответить не мог, я вот сейчас вот вернулся, тебе отвечу. То есть, понимаете, у наших генералов, они когда в командировке, у них вроде как чести нет.
Чести нет, интернета нет.
Ну, ничего, язык там... где-то там. Вот он, знаете, как раньше, там, через линию фронта уходит, диверсионная группа, документы ордена сдает. А потом возвращается, получает. Так и здесь. Вот он уезжает в командировку, он, наверное, язык, кстати, соответственно, свой сдал. А вот сейчас он приехал, и он вот такой вот тут смелый, давай подеремся. А вот если подеремся, то что? Вот сам факт, что овощи покупаются, кстати, дороже, он исчезнет, что ли, да? То есть вот Навального там он побьет, допустим. То что, теперь можно 2 миллиарда продолжать воровать? То есть, по сути, генерал либо не понял, о чем речь, да? Перевел на личности, либо не захотел понять в силу, ну, таких тоже других ограничений.
Нет, можно сказать, что он понял, конечно, идет о чем речь, потому что, ну, мы действительно не можем все 6 минут этого монолога транслировать. Это же все-таки не Хазанов, ну, чтобы его так уж воспринимать
это
каждую
круче,
минуту.
Это круче, это,
ну,
сейчас
это круче, да.
Время Хазановых ушло,
но
сейчас вот
много.
Наши...
Нет, он понял, о чем идет
речь.
Он сказал про сок. Он про сок сказал, что 40, вы хотите, чтобы за 40 рублей я сок покупал? Так такой сок не бывает, такого сока не бывает за 40 рублей. Бывает только разведенный за 40 рублей. То есть он соображает, что говорит, он про картошку и капусту не стал говорить. Потому что картошка и капуста действительно, тот его уел.
Да сок-то там восстановлен. Если бы ты покупал, вот что называется, то, что мы берем в магазинах, кстати, вот нормальный, дорогой, да, то показывают трехлитровый банк основного сока. Извините, это может быть вообще урожай прошлого года. У них же срок хранения колоссальный у этих соков.
Я спрошу Павла Фельгенгауэра. Павел, его там контузило, там, где он был в командировке, как вы считаете, Золотова? Или там просто они, как сказать, употребляют что-то такое, на фоне чего они не могут ни читать, ни думать, ни говорить, а потом приезжают и вот так отрываются? Ну, что так, это
генерал,
было с вашей...
Вы хоть
что
и женщина, это... но он вот и вас может быть на дуэль.
Меня
видите,
тоже
там
может...
человек без тормозов.
Нет,
да.
Но меня... Ну, хорошо. Я не буду больше намекать на то, что могло случиться в командировке такого, что у него отрубило все в его. А, Павел, ваша версия происходящего, вы такое видели когда-нибудь?
Ну, вообще бывает. Но я думаю, что он просто приехал и посоветовался с товарищем. Конкретно в Кремле советовался, а что делать. Вот, ему сказать, а ты ему посустал. Так вот. А в командировке ему трудно бывает. Так не по телефону решает. Обычно говорить нужно лично. Так что я думаю, просто получил указание или просто согласовал. Скорее, я даже не буду гадать, согласовал ли указание получил, но точно из командировки надо было вернуться, чтобы переговорить.
Вот, спасибо, Павел. И я, чтобы уже все эксперты высказались на эту совершенно, даже не знаю, как эту тему назвать, анекдотически трагикомическую. Александр Гольц, а вы как считаете, зачем, вот вы сталкивались ли вы в своей экспертной жизни когда-нибудь с такого рода ответом критикуемого генерала на критику, касающуюся поставок в армию, там, картошки, капусты и всего остального?
Как будто
вот
он
такой...
еще закупает это
да,
все,
да, как будто бы он закупает. Его обвинили, что он корзинку не донес. Что вы скажете об этом, об этой реакции?
Ну, в силу того, что я почти 40 лет пишу про наши славные вооруженные силы, я такое видел. Когда военный, ну, про Золотого вряд ли можно его назвать военным, оказывается, ну, ментальность приблизительно такая же, оказывается, в сложной ситуации, он, значит, главное, говорит что-нибудь, не останавливаясь. И тогда подчиненные испугаются. Почему-то вот хочется перефразировать Салтыкова-Щедрина. Заговорили про честь, видимо, проворовались.
Ну, лучше не скажешь, по-моему.
Вы знаете, что самое в этой ситуации печальное, да. Что, ну, человека, я имею в виду генерала, его можно понять, да, вот, ну, вот так случилось. Критика, а кому она нравится? Но вот эта реакция на критику, она настолько болезненна, и они, главное, не понимают, что они становятся смешными. То есть он пытается вроде как бы ответить так вот, побыковать, а получает совершенно обратный результат. Поэтому понятно, что он вернулся, проконсультировался, только совет генералов, консультантов поменяйте, возьмите нормальных имиджмейкеров. И иногда важно промолчать, потому что, отвечая Навальному, ты признаешь, что он тебе ровня. Я не думаю, что генерал вот этого хотел достичь своим постом.
А вы обратили внимание, что если Владимир Владимирович Путин не хочет не употребляет никогда фамилию, кстати, Навального и зовет его Саакашвили, а это у нас тут бегает свой Саакашвили, то Виктор Золотов теперь зовет, наоборот, Порошенко Навальным. То есть у них такое интересное.
Ну, они пытаются человека, оппозиционера, выступающего против них, принизить, но как раз-таки получается совершенно обратный эффект. Поэтому с этой точки зрения, с моей точки зрения, вообще не надо было реагировать. Если ты считаешь, что ты недостоин, и Навальный тебя недостоин, значит, все, что он говорит, делает, тоже тебя недостойно. Вот и все.
Вы знаете что, уважаемые эксперты, я еще немножечко оттяну время до перехода к учениям, потому что сегодня еще одно анекдотическое событие случилось, и опять связанное с армией. Владимир Путин побывал на дальневосточном заводе, который называется «Звезда», встретился с рабочими, а это серьезный, опять же, завод, он специалист на утилизации подводных лодок. Он имеет колоссальные заказы от Роснефти. За ручку водил там, кстати, Владимира Путина Игорь Сеч, сам Игорь Сечин. Я уж не знаю, кто из них важнее для этого государства и в этом государстве. И сегодня на сайте Кремля было выложено общение Владимира Путина с рабочими этого завода «Звезда». И стенограмма этого общения была уничтожена, выброшена с сайта. Но мы вам покажем, а видео осталось, и мы быстренько для себя его скопировали и хотим вам показать, как Владимир Путин общался с рабочими завода «Звезда».
Здравствуйте.
Как вам поживается?
Очень хорошо.
Работает.
Прекрасно работается, хорошо.
Хорошее предприятие.
Очень хорошее предприятие, да. Очень много работы.
Да. На... Ну, и зарплата приличная должна быть.
Да, и приличная зарплата. Да.
Сколько у вас?
У меня, я начальник.
Ну, все равно.
Честно
это
сказать.
Сразу видно, что вы начальник.
Да,
сразу.
Я начальник. 100 тысяч.
100 тысяч. Ну вот. Это, а средняя на предприятии примерно какая?
Средняя на предприятии? Что, кто скажет про среднее, товарищ?
Около 90?
Что?
Я не знаю.
30-40 тысяч.
30-40?
Конечно. Ну, среднее.
Это как по краю. Если 30-40, край 40. Ну, не знаю. В крае среднее 40.
У нас повыше, не обижай.
Средний отдел кадров говорит 70 тысяч.
Отдел кадров знает.
Да, да, мы ей доверяем.
Ладно.
Ну, в общем, что сказать, то есть люди...
А помните, был один из ответов президента на вопросы, и он сказал, я не знаю, сколько я получаю, я вот беру деньги там, где-то складываю, понимаете, то есть все, что касательно Владимира Владимировича, там никто не знает, сколько он получает, это характерно. Я просто хочу спросить, а вообще... Это рабочий завод или нет? Потому что, как правило, на всех встречах, будь то на рыбалке, там какими-то рыбаками и прочими, одни и те же лица. Поэтому, естественно, что как только хорошо вам живется, очень хорошо, да. Работы много. Общие вопросы. Сколько ты получаешь? Ой, много. Конкретно сколько? Она начальник, но она не знает.
Не знает.
Еще какого-то ловят другого. Ребята, а там вообще вот, реальные сотрудники завода были? Мы кадров верим. Ну, вообще цирк.
Да, да. Это, конечно, я не знаю, вот Павел Фельгенгауэр, знаете ли вы зарплаты на такого рода предприятиях, но вас вот цифра какая больше впечатлила и показалась близкой к реальности? 30-40, которую выкрикивали из толпы, или 70, которую назвала начальник отдела кадров для передачи Владимиру Путину?
Нет, там не выкрикивали, там рядом с ним стояла такого низенького роста молодая женщина, и она сказала, сколько она получает.
Да.
А начальница, видимо, получает больше, вполне возможно. Но вообще тоже, наверное, считает, что это не слишком много, потому что несколько смущенно говорила с ним. Понимая, что для Путина это вообще не деньги. Такие люди, как Путин, они иногда искренне не понимают, что это значит. 100 тысяч, он же в магазины не ходит. во всяком случае в России. Вот. Они путают рубли с долларами. Ну, просто так вот, субъективно. Он думает, 100 тысяч – это много очень. А потом он скажет, это, а в долларах это сколько? А в долларах-то вот это столько. А, ну тогда ладно. Потому что они масштабов цен не знают. Они вообще, для них это просто это цифры какие-то, которые не означают вообще для них реально ничего. И это для значительной части нашей элиты. Они, у нас страна очень жесткого и очень существенного социального неравенства. То есть вот на одного из самых серьезных в мире разрыв между теми, кто правит, и теми, кем управляют. Они живут в абсолютно разных мирах, и вот когда они пересекаются, они смотрят на друга, и ничего хорошего из этого не выходит.
Да, но мы будем надеяться, что вот слова начальницы отдела кадров станут былью насчет средней зарплаты по заводу 70 тысяч.
Ну, мы же знаем среднюю зарплату по стране, да? Там да. 20 с лишним тысяч. Все. Откуда взяться с там, каким-то высоким зарплатам? Это дальнего, это Приморье. Там уже нет северных надбавок, нет северного коэффициента. Там есть работа, и это хорошо. Это сам ли очень серьезный завод в советское время, он вообще обслуживал утилизацию кораблей, подводных лодок всего Тихоокеанского флота, поэтому...
Если вы досмотрите это видео до конца, там будет слышно, как они кричат: «Мы так долго вас ждали, спасибо вам, что вы приехали». Он к этим... Вот это была надбавка к их зарплате, этот приезд Владимира Путина, такой бонус, который они получили. Они
я так застал счастливы. Еще приезд Михаила Горбачева, когда я работал в Комсомольске на Амуре. Мы тоже стояли на стапелях, на стремянках, смотреть, как он... А он просто раз и прошел... И мы были счастливы. Понимаете, это психология людей.
Да, я помню тоже, в 85-м году мимо меня прошел Горбачев и три его охранника, и каждый вмазал в стенку. Я совершенно случайно оказалась на его пути, поэтому я предпочитаю больше не с людьми типа Горбачева, которые при власти, в общем, лучше не сталкиваться на одной лестнице. Итак, уважаемые коллеги и уважаемые зрители, слушатели, мы приступаем к главной теме сегодняшнего разговора. Это большие, какие-то аномально большие учения, которые проходят на Дальнем Востоке. Посмотрим сюжет и начнем обсуждать.
В России начались крупнейшие в истории военные учения «Восток-2018». По сообщениям Минобороны, в них задействовано почти 300 тысяч военных, это треть российской армии, а также 37 тысяч военной техники и до 80 кораблей. Впрочем, военный эксперт Антон Лавров рассказал РБК, что эти цифры не совсем верны. Люди и техника будут приведены в повышенную боевую готовность, но большая часть все равно останется на своих базах. Маневры продлятся 6 дней на территории Дальнего Востока и в акваториях Берингова и Охотского морей. В них также принимают участие китайские и монгольские военнослужащие. На первом этапе командование нарастит группировку ВМФ в Северной и Дальневосточной морских зонах. На втором отработает управление группировками войск, в том числе при обороне и наступлении. Сергей Шойгу заявил, что эти учения станут масштабнее маневра «Запад-81» в 1981 году. Они проходили с 4 по 12 сентября на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов, а также в акватории Балтийского моря и в Польше. В них были задействованы не менее 100 тысяч военнослужащих. Те учения считаются самыми масштабными советскими маневрами периода Холодной войны. Их можно сопоставить с крупной наступательной операцией времен Второй мировой войны. В НАТО уже назвали эти учения подготовкой России к масштабным конфликтам. Это косвенно подтверждают российские чиновники. Замминистра обороны Андрей Картопалов заявлял «Коммерсанту», что учения призваны показать возросший уровень российской военной подготовки. Он пообещал, что западные партнеры четко почувствуют этот посыл. С 2009 года ежегодно в каждом из четырех военных округов России проводятся учения. Маневры «Восток» проходили в 2014 году, но тогда в них участвовало почти в два раза меньше военнослужащих. Эксперты подчеркивают, что маневры на Востоке традиционно самые большие по задействованным силам. Там не действительно международные соглашения, которые ограничивают численность участников, как это происходит в европейской части страны. В прошлом сентябре Россия и Беларусь проводили совместные учения в Ленинградской, Псковской и Калининградской областях. Они получили название «Запад-2017». В них было задействовано до 13 тысяч военных. Это предельный уровень, после которого для мониторинга обязательно приглашают иностранных наблюдателей. В военных действиях участвовали беспилотные летательные аппараты, баллистические ракеты «Искандер» и другая техника. Минобороны заявляло, что за ходом учений следили 95 представителей из 50 стран. НАТО обвиняло Россию в сознательном занижении числа военнослужащих, чтобы минимизировать присутствие военных наблюдателей.
Ну вот это очень интересно. Ну, для меня это новая информация. Вы, конечно, это знаете, что на европейской части ограничено количество военнослужащих, принимающих и техники в учениях, а здесь никаких ограничений нет. Что вы скажете, Вадим, по поводу масштабов этого? Стоит ли к этому относиться как-то по-особенному?
Я хочу сказать, что вот те учения, с которыми мы эти учения сравниваем с теми, да, советского времени, заметьте, сейчас это Восток, а тогда мы сравниваем, это были учения Запад. Мы должны четко понимать, что вот по месту проведения учений, да, уже понятно, с кем и против кого мы дружим. Да? То есть, если мы хотим напугать НАТО, то у нас учения проходят на Западе, там, Балтийское море там, и так далее. Если мы хотим напугать вот, Америку в первую очередь, да, то мы, соответственно, проводим учения на Дальнем Востоке. Но я хочу сказать вот что. Вот мне, например, совершенно... Ну, меня не тревожит масштаб учений, я вам скажу сразу. Меня тревожат совершенно другие вещи. Да? Почему? Потому что вот исторически, кто у России и у СССР
был... Считаете ли вы, что Россия...
...был противником на Дальнем Востоке? В первую очередь Китай, потом Япония. Ну, в общем-то, Штаты где-то были далеко, понимаете? Мы сейчас, и ничего не поменялось, по большому счету ничего не поменялось. Мы сейчас проводим эти учения, демонстрируя мускулы Соединенным Штатам Америки, которые, кстати, вот если не брать Аляску, вообще за Тихим океаном. Вот, но мы привлекаем Китай. Я считаю, что вот вообще наша дружба такое, знаете, братание с Китаем, это главная ошибка нынешней российской власти. А вот в условиях несопоставимых ресурсов, людских, материальных, финансовых там, и так далее, вот, это преступление. Почему? Потому что, понимаете, вот Китай, они всю жизнь были поднебесной. Всегда. А все остальные народы, включая любые, да, это где-то там, за границей, это варвары. Это менталитет народа. Соответственно, все виды сотрудничества с Китаем, это всего лишь разные формы экспансии Китая вовне. Это надо совершенно четко понимать. Китай, кстати, вот если его, кстати, вот чуть-чуть ему хотя бы дать, его уже потом оттуда, кстати, не уберешь. Вот сотрудничество с Китаем в военной области, да.
То есть это по принципу положи палец, откуси
трубку. Мы им интересны только, вот мы как русские, мне интересно. Им интересны наши ресурсы, наша территория, ресурсы, все, что, кстати, в земле, то, что на ней растет. И до сих пор еще определенные технологические, кстати, секреты, которые все-таки технологии, которые мы еще имеем.
Но в чем опасность военного сотрудничества с ними?
Да потому что у Китая не может быть союзников, понимаете? То есть мы все равно вот сейчас уже продаем в оптом и в розницу всю страну, весь Дальний Восток китайцам, там, под вырубку, кстати, тайги, там, под ресурсы и прочее. Понимаете, вот для того, чтобы... Что такое военное сотрудничество с Китаем? Да? Это вот я приду в гости к людоеду, скажу, слушай, я нашел новый рецепт приготовления мяса на гриле. Где у тебя кухня? Я тебе покажу. То есть вот что мы сейчас делаем. Понимаете, Китай учится. Китай учится, перенимая у нас опыт. У нас Китай, в принципе, не может быть стратегическим союзником. У нас несопоставимые... Кстати, вот масштабы, понимаете?
Но им хочется тешить себе этой иллюзией, что Китай сотрудничает.
Это вопрос другой. Да. Но если мы говорим о долгосрочных стратегических с интересах России, то Китай, этот БРИКС и прочее, это не наши союзники. Потому что мы настолько не равны, что у нас не может быть равноправного партнерства. Ни в чем.
А с кем? С кем оно может быть равноправное в чем-то и кто равный союзник сейчас России?
С теми нациями, с теми народностями, с теми государствами, где у нас ближе менталитет и уровень развития культурных технологий. Европа.
Ах, Европа.
Мир.
Да. Да, тот самый союзник, заметьте, которого Россия прям тянется.
А ведь мы сейчас пугаем США, да. Но дело в том, что вот Европа, европейцы, Америка, западный мир, он чем интересен? С ним можно вот подраться, помириться. С китайцами так нельзя. Понимаете, это, в общем-то, такая ползучая, аннексия, экспансия. То есть с ними вот назад они не отрабатывают уже. Все.
Хорошо. Я спрошу Александра Гольца. Вот Вадим считает, что главная тут опасность не масштабы этих учений, а вот то, о чем он сказал. Вот это достаточно коварная штука, которая вот заложена в этом союзничестве военном с Китаем. А что вы считаете все-таки, вот в этот, вот что нам нужно понять именно по масштабу учений, потому что все-таки вы слышали мнение экспертов натовских, что они это воспринимают как все-таки какие-то думы о большой войне, которая проигрывается вот на такой большой территории. Что вы скажете об этом?
Ну, послушайте, на самом деле, я думаю, что реальные цифры участников маневров близко не находятся к тем, которые назвали российские чиновники. Кто-то из ваших экспертов, процитированных в материале, очень правильно сказал. Эти цифры получены в результате суммирования общей численности Центрального округа, Восточного округа, Северного флота, Тихоокеанского флота и воздушно-десантных войск. Вот это все аккуратно сплюсовали и выдали общие цифры, которые, по которым участников маневров больше, чем численность российских сухопутных войск. На самом деле, большая часть тех, кто записан в участники маневров, останутся в своих местах расположения, в лучшем случае получат приказ выдвинуться на свой собственный полигон и провести учебную стрельбу. Точка. В реальности, конечно, таких цифр не будет. Ну, давайте задумаемся. Советский Союз, который располагал 5-миллионной армией, все-таки проводил учения максимальной численностью 100-120 тысяч военнослужащих. Вот этот Запад. Сейчас в мире никто не проводит учения с численностью 300 тысяч участников. Это все напоминает действительно учения эпохи холодной войны, когда прежде всего в расчет, мало того, что, конечно, проводить гигантскую операцию, то, что будет применено тактическое ядерное оружие. И войска будут нести гигантские потери. Поэтому я думаю, что все эти цифры не более чем дань желанию заявить городу и миру, а главное Путину Владимиру Владимировичу, что в случае необходимости он своей волей может двинуть сотни тысяч людей.
Угу. То есть это такая совершенно показательная акция, ну, не то чтобы запугивание, но демонстрация. Вот мы способны на такое, в принципе. Это не значит, что это происходит сейчас. А что вы скажете об этой мысли Вадима Лукашевича, что не тот партнер, с которым следовало бы проводить такие учения, Китай? Я сразу скажу, что от китайской армии задействовано 3200 военнослужащих и 24 вертолета в этих учениях. Что вы скажете об участии Китая? Стоит ли с ними?
Вижу на эти вещи. И когда мы объявляем, что собираемся проводить маневры на Востоке с участием 300 тысяч военнослужащих, первая реакция – оп, они готовятся воевать с Китаем. И поэтому привлечь китайцев было очень важно, чтобы снять опасения, что мы вот готовимся к отражению китайской агрессии. И дело не только, как мне представляется, в 3000 военнослужащих. Мы должны, если китайцы участвуют, продемонстрировать китайским военачальникам наши планы, как мы собираемся воевать, как вот Восточный военный округ будет воевать с Центральным военным округом. И по идее эти планы должны их убедить, что угрозы Китаю здесь нет. Ну, в свое время много шуму наделали китайские учения в 2006 году, если я не ошибаюсь, которые проводились силами 4 военных округов. Тогда китайцы перебросили в район неподалеку, скажем так, от российской границы около 50 тысяч военнослужащих. И мы, наши военные аналитики, до сих пор вспоминают эти маневры. И вот дабы не повторять этих ошибок, когда лидер нашей страны говорит, что главная задача России – это поймать китайский ветер в наши паруса, то вот ничто не должно раздражать нашего восточного соседа. Угу. Я это вижу так.
Понятно. То есть две демонстрации вычленил Александр Кольц. Одна демонстрация для всего мира, что мы можем, если захотим, очень большими силами участвовать в этой войне. Это будет большая война большими силами. И вторая демонстрация для Китая, но это не против Китая направлено.
Маленькое добавление. Смотрите, вот китайцы в самом деле против нашей объявленной численности участвуют немного. Но вот качественный состав китайцев – это подразделение, которое ориентированы на северокорейский полуостров. Дело в том, что у Китая, я вот сейчас как раз перед тем, как идти в студию, посмотрел аналитику НАТО. Что их больше всего беспокоит? Не численность. Их беспокоит то, что Китай получает доступ. Мы им не просто там планы показываем, мы им показываем всю логистику. Вот как эти сотни тысяч войск перебрасывать из одного места в другое. И как раз НАТО боится, оно ведь не нас боится, если посмотреть, то есть не наш. Они боятся то, что Китай, имея гораздо более мощную армию по численности и по составу, получает вот эти вот возможности работать вне Китая. То есть как раз вот Китай, кстати, перенимая вот наш опыт, да, вот который вот сейчас мы ему там продемонстрируем, он как раз делает свою армию международной.
Угу.
То есть вот это напрягает, в том числе, естественно, что мы Штаты не напрягаем, да, а вот Китай в этой ситуации, учитывая, что там и другие, кстати, интересы, в том числе и торговые, сейчас идет торговая война между Штатами и Китаем, кстати, там все гораздо сложнее. Мы-то, нам акции дал, и мы утерлись. С Китаем сейчас как раз-таки вот там десятки миллиардов санкций.
Но мы спрашиваем тогда уж Павла Фельгенгауэра сразу по двум темам. Масштаб, как вы оцениваете, почему им нужно вот такие цифры, пыль в глаза, не пыль в глаза, но они называют совершенно колоссальные цифры. Это официальные данные Минобороны, Третья армия участвует. Зачем такие масштабы? И второй вопрос, вот тема, заданная нам Вадимом Лукашевичем. Вот считаете ли вы, что Китай это не тот партнер, с которым следовало бы проводить эти учения?
Ну, китайское участие там довольно символическое. Они вот участвуют потом без опыта. Они будут на полигоне Цагол. Ну, там, правда, основная будет фермер. Там едет Путин. И я не исключаю, что туда может приехать и китайский, и монгольский лидер. И тогда там будут еще какие-то другие иностранные журналисты, может быть, атташе. И вот там будет большая показуха для всех, чтобы всем показать, как все взрывается и летает. Так что Китай участвует только в этом эпизоде. И, конечно, важно было показать, что раз хотя эти учения происходят недалеко от китайской границы, что они не направлены на Китай. В последнее время, надо сказать, настроения в Пекине очень изменились. Я с китайцами немало общаюсь и участвую в панелях на китайском телевидении часто. Настроения там такие, что с американцами у них очень жесткий конфликт. И в результате они, в принципе, сейчас, если раньше говорили жестко, что с Россией они не союзники, а партнеры, то теперь говорят уже не так уверенно. Да, партнеры, но не исключен какой-то и союз. Поскольку и Россия, и Китай сейчас в конфронтации с США, и эта конфронтация имеет все перспективы становиться хуже. Внутри страны это, можно сказать, отчетное показательное выступление Шойгу и Герасимову, что там Герасимов как раз привязал это все к 2013 году, а он стал начальником генштаба в конце 2012-го. В начале 2015 года был утвержден основной директивный документ в России, обороны, план обороны Российской Федерации, который абсолютно секретный, увы, особой важности, про него только известно, что он есть, и он был Путину доложен и в 2013 году утвержден в январе. конце января. А в середине февраля Герасимов, выступая в Москве, дал некоторые представления о оценке угроз, который заложен в этот план обороны. О том, что нарастает угроза войны, особенно после 2020 года, 2025-му, там, 2030-му, что будут либо серия масштабных региональных войн, либо глобальная ядерная война. И что Россия должна к этому готовиться. И он вот недавно совсем выступая перед Даташатом, рассказал о том, как вот проводили все эти внезапные проверки, что вначале было плохо, а теперь вот как стало здорово, как поднялась боеготовность. 2 года назад был юг 2016, и там, кстати, по словам Шойгу, участвовало 220 с лишним тысяч. Правда, там из них где-то чуть 90 тысяч вольнонаемного состава Минобороны, которые выполняли различные логистические функции, контракты. Надо учесть, что в Минобороне почти половина состава – это не военнослужащие, а как бы вольно-наемный состав. И тогда же Герасимов после тех учений сказал, что тогда у нас вот было на тот момент на сентябрь 66 тактических батальонных группы в армии, в ВДВ, морской пехоте, а мы-то воюем именно ими, тактическими батальонными группами. Вот сейчас была поставлена та задача число их удвоить. И сейчас вот Герасимов объясняет, у нас 126 постоянно боеготовых тактических батальонных групп. Вот можно учесть, что НАТО развернуло против России 4 тактических батальонных группы в Прибалтике и в Польше, а у нас 126 вот. Такое соотношение сил. И да, российские вооруженные силы сейчас лучше готовы. Другое дело, что военно-технический разрыв никуда не делся. Но готовность и численность большая. И это, конечно, важно очень, потому что это аргумент для Министерства обороны и Генштаба в борьбе за финансы, за бюджет финансы здесь, в Москве. И это очень существенный аргумент для Пентагона, для западных военных, что им нужно тоже больше, им тоже надо удваивать, им тоже надо проводить большие маневры, им надо противостоять этой жуткой силе, которая там накопилась на Востоке. И все будут довольны, я думаю, ну кроме простых людей.
Ну, кроме простых людей. Короче говоря, раскручивают друг друга на деньги, а при этом...
А вы знаете, что сказал Павел? Да? Он нам хорошо объяснил, куда идут наши пенсии.
Те самые знаменитые.
То есть, в общем, это раз. И когда он говорил вот о том, что там после 20-х годов, в начале 20-х годов, там, что называется, войны пойдут одна за другой, он нам объяснил, почему правительство отказывается от пенсии. Потому что зачем вам пенсии? Да? Да живут не все. И уже не по возрасту, не по средней продолжительности жизни. Мы воевать будем, о чем вы говорите. Но кого интересовали выплаты пенсии 1941-1945, да? То есть вот как бы, вот я когда слушал Павла, он очень хорошо все это рассказывал, да. Вот у меня поняли. Пришли вот такие интересные аналогии.
Понятно. Я вот, Павел все-таки остановился на том, что как люди, мы пошли на улицы сегодня на Московские, спрашивали, как люди, что они думают, готовятся к войне России, не готовятся к большой войне. Давайте послушаем, что отвечали.
Считаете ли вы, что Россия готовится к большой войне?
Я думаю, нет. Я вообще против войны, честно говоря. Да, потому что у меня все-таки такой возраст, что мы войну так же как-то не понаслышке и в Афганистане, и в Чечне. Поэтому и жалко ребят своих, которых много, в общем-то, потеряли. Я всегда за то, чтобы можно было договориться.
Не знаю, этого генштаба, наверное, надо спросить, да. Они какую-то, наверное, оценку дадут.
Ну, у нас никогда это нельзя исключать. Нас всегда хотели завоевать. Что изменилось-то? Нас все хотят убить. Нужно быть готовым. Вот. Нас не очень любят в мире.
Я думаю, что Россия просто проверяет свои силы и все, не готовясь к чему-то плохому, просто демонстрирует миру, что она имеет, какие возможности она имеет.
Мы должны всегда быть готовы ко всему. Я не думаю, что прям к войне какой-то готовится.
А для чего вообще в любой стране проводятся учения? поиграть мускулами.
Ну, я бы так не сказал, потому что тогда надо говорить, что и НАТО готовится к войне. Регулярно проводятся учения в Эстонии, если я не ошибаюсь, в последнее время. Это просто плановая подготовка войск, проверка ее мобильности и готовности. Так что я не вижу в этом ничего, никакой милитаристской угрозы в этом нет.
Я думаю, что все взрослые мужчины в любом возрасте все время показывают друг другу, кто главный. Вот просто ставят друг друга на место. Вот и все.
50 на 50, я думаю, так вот. Россию всю жизнь же пытаются там как-то давить. Вот давят. Войны уже не было. Сколько лет не было войны? 70? Сколько, да? Уже много прошло времени. Пора бы уже войну начинать, да? История-то показывает так. То, что каждый там 40-50 лет война.
А мировая, большая. Кто будет начинать, по вашему мнению?
Ну, Запад, естественно.
Сомневаюсь.
Почему?
Ну, потому что Россия сильная. Я думаю, вряд ли кто будет лезть к нам.
Что вы глупости говорите? Никакой войны нет.
Вот так. Ну, вы довольны результатами опроса, Вадим? Считаете ли вы, что правильно люди
верят? Знаете,
ну,
вот мне очень понравился один ответ, что для чего учения проводятся? На самом деле, да, то есть если в стране есть армия, она должна, ну, либо воевать, либо быть, кстати, готова к войне и, соответственно, кстати, учиться. Да? Поэтому с этой точки зрения, вот сам по себе факт учения, я поэтому и говорю, что меня как бы совершенно не смущает, потому что, кстати, ну, армия должна быть боеготова, должна быть на полигонах, на стрельбах, там, на учениях.
А что вас смущает? А меня вы какие-то смущает, другие признаки видите?
Меня смущает вот другое. Да, вот
конфликтам.
Есть факторы, которые вот у меня лично вызывают гораздо более серьезные опасения. То есть мы вот говорим там о какой-то будущей войне, там, после 2020 года. Сейчас, вот сейчас Россия втянута в две войны сразу. Да? То есть это события на востоке Украины. Вот, там, как бы там ни было, но наши войска там стоят, потому что в 2014 году, до лета 2014 года, там еще были какие-то такие всякие формирования. То есть сейчас там уже стоит кадровая армия. Вот, дальше. И война в Сирии. И война в Сирии вышла на очень нехорошую фазу, в которой Россия очень нелицеприятная позиция. Дело в том, что вот здесь вот тоже как бы долгосрочно. То есть мы вроде как и тактически выигрываем, но стратегически, мне кажется, мы очень многие вещи теряем, по крайней мере, в арабском мире. Потому что сейчас последний оплот противников Асада – это Идлиб. И туда ушли все беженцы. Туда ушла так называемая умеренная оппозиция, которой давали возможность уйти. И вот сейчас, кстати, как бы в нарушении вот этих всех договоренностей, началось наступление на этот Идлиб, соответственно, мы бомбим. Асад утверждает, что там уже наступление началось, оно еще не началось, но наша авиация уже там утюжит всех и вся. То есть Запад говорит о гуманитарной катастрофе в самом деле, потому что проблема в том, что все беженцы, все Сирии там, и вот дальше им бежать уже просто некуда. И, вот эскалация и наземные боевые действия активные, это уже не то вот это ЧК Вагнера, которые там поехали, заводик отжали, их там американцы покрошили в капусту, ту самую капусту, которая вот, как говорит Навальный, выросла в цене. Вот. Это уже другая история. И что меня тревожит? Вот по многочисленным сейчас свидетельствам, в конце августа, в начале сентября из Бурятии в сторону Ростова прошло два эшелона с танками Т-62, которые, кстати, сняты с консервации. То есть это не фейк. То есть это многочисленные свидетельства. То есть это и съемки, и очевидцы, и там всякие селфи и прочее, и свидетельства этих солдат. Они прошли до Ростова. Два эшелона с танками. Причем это из Бурятии, их сопровождают буряты, которые там даже дают интервью всем отпускникам и прочим. Фотографии есть, в интернете есть. Прослежен полностью маршрут, по крайней мере, двух эшелонов.
А что с ними будет дальше, мы
вот
узнаем?
Вот это хороший вопрос. Мы не знаем.
Сможем узнать?
Объяснение только... Конечно, эти танки, это не учения, которые вот там где-то за Уралом побегали,
официально
постреляли
объявленные,
и все.
Да.
Эти танки, они начнут где-то стрелять.
И они не объявленные, конечно.
Да,
танки,
но мы о них узнаем, конечно, стрелять. А вариантов здесь только два. Это либо эскалация вооруженных столкновений на востоке Украины. Я думаю, что смерть Захарченко как-то так очень легла хорошо вот в эту канву, понимаете? Потому что, с моей точки зрения, это хорошая сакральная жертва, да, то есть можно обвинить Украину, что было сразу сделано, там СБУшников сразу арестовали, пачками они дали обязательные показания и все такое прочее, то есть, короче, детский сад, вот, но, то есть, как бы, тут же, кстати, было заявлено, что вот там со стороны Украины какие-то движения, кстати, начались вооруженные и прочее, прочее. То есть здесь вот я наблюдаю, в самом деле, эскалацию сейчас, по крайней мере, напряженности. В этой ситуации танки, идущие, кстати, из Бурятии, кстати, с военнослужащими в сторону, кстати, Ростова, и там возникающие на границе, кстати, непризнанных там Луганской и Донецкой областей, республик. Области у нас признаны, у нас республики не признаны. Это первое объяснение, да? Второе объяснение, что, может быть, они просто потом морским путем появятся в Сирии. Потому что Идлиб надо брать. Все равно, вот, как ни крути. А Асад уже, ну, очень сильно потрепан. То есть войска Асада, кстати, верно ему, они очень сильно потрепаны, в том числе с точки зрения вооружений. Поэтому вот эти танки, они будут стрелять не в 2020, не в 2022 году. То есть вот это гораздо серьезнее с моей точки зрения.
Да, это очень любопытная версия, потому что действительно, если сопоставить, я помню, что сообщения об этих танках пришли ровно в конце августа, и Захарченко тоже случился в конце августа. Просто там день в день, удачно. Там все было день в день.
Я и написал в Фейсбуке, что вот эта сакральная жертва, и вот сейчас стоит ждать каких-то активных
очень
действий.
Очень интересно. И они,
вот.
последовали
в виде этих... сейчас какой-то эскалации, да, вот именно боевых действий, перестрелок мы не наблюдаем. Ну так танки еще не доехали, подождите.
Вот,
дай бог, чтобы я ошибаюсь, вот самом деле,
да,
потому
хорошо.
Что вот пусть у нас там лучше будут где-то за Уралом учения, 300 тысяч, там, 500 тысяч, понимаете, чем два эшелона танков, идущих в сторону Украины.
Ладно, я узнаю вот точку зрения Павла Фельгенгауэра по этому поводу. Сначала Ивана из Московской области послушаем. Здравствуйте, Иван, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Гость в студии. У меня вообще впечатление довольно-то, что Владимир Владимирович в детстве очень сильно был обид. И у него вот эта обида до сих пор жива. И он купит вот всем. Почему мы фактически рассорились со всем миром? Мы с кем не дружим.
Вот. Его, наверное, вот там... Это... Вы как считаете, его кто обидел? Иностранцы на Невском проспекте, когда он был маленьким?
Я предлагаю, вот...
Да.
Давайте... Я предлагаю, как бы, вот это...
Да. Это не эксперт, это наш слушатель
звонит. Понимаете?
Смотрите, давайте вот эти вот аспекты, да, аспекты каких-то там чьих-то детских обид. Болезней не обсуждать.
Да. Хорошо.
Вот, потому что, ну, давайте будем достойны. То есть, если генерал Росгвардии, можно себе вот такое позволить, да? Но давайте будем выше этого.
Хорошо. Павел, вот что вы думаете об этих действительно двух эшелонах, списанных, они там законсервированы, не списаны, законсервированных танков.
Да, они боеспособные танки.
Нет, действительно, были несколько сообщений, вроде бы друг друга подтверждающих, что они из Бурятии переместились на границу с Донбассом, в Ростовскую область. Считаете ли вы, что это некий знак какого-то возможной эскалации конфликта? Я со своей стороны скажу, что я видела некоторое разочарование на федеральных каналах, просто из уст ведущих, буквальное, что же вы, донецкая сторона, не ответили атаками за смерть вот этого героя Захарченко. То есть, в общем, было ощущение, что Москва ждет какой-то эскалации, но не знаю, но как ни странно, именно с той стороны, со своей же собственной.
Вы же понимаете, что Москва ждет эскалации
конфликта,
конечно,
со своей же собственной стороны. Пожалуйста, Павел, что вы скажете об этом, об этой истории?
Ну, Захарченко, как и Плотницкий, да, выведенный из Гданска, никакого отношения к командованию вооруженных сил ДНР, соответственно, ДНР не имели. Они давно были от этого от всего отставлены, там находятся наши генералы, там образовано два корпуса танковых, танковая армия. Штаб танковой армии находится в Новочеркасске. Там же находится основной резерв, новосформированная дивизия. И там, конечно, Т-62, в общем, не нужны никому. Такими древними машинами соваться нечего, просто пожгут. Там сейчас выведены вот в резерве группировки в Донбассе, там новейшие Т-72Б3, это очень модернизированный, это сейчас самый наш современный танк, Это Т-72 с дополнительной броней, там, с компьютером на борту, с французским тепловизором, с улучшенной баллистикой, и все причиндалы. Вот это там будет. Если там будет какое-то сейчас обострение, то использовать будут современную технику, а не эту старую. Но я думаю, что, скорее всего, сейчас обострения в Донбассе не будет. А вот обострение, серьезные события в Сирии могут быть. Саммит в Тегеране провалился, мы сейчас это понимаем, провалился полностью. Россия входит в жесточайший конфликт с Турцией. Оказалось, наши не поняли, что для Эрдогана падение Идлиба, это может, по сути, он власть потерять в Турции. Для него это вопрос жизни и смерти. Потому что без националистов турецких у него нет устойчивого большинства в парламенте. А там, в провинции Идлиб, живут туркмены. Туркоговорящее меньшинство. А турецкие националисты не допустят, чтобы их выгнали за границу и бомбили наши в пыль. Так что вмешательство Турции, Турция теперь настаивает, что Европа и Америка, НАТО должно вмешаться. И нельзя исключить, что там могут быть даже какие-то стычки между, впрямую между российскими и американскими военными. И это может привести к эскалации. Надеюсь, что ничего такого не будет, и даже если будет, то стычками ограничится. Но ситуация сейчас в Сирии стала очень опасной.
Да. Да, спасибо, Павел. То есть это вот совпадает ваше мнение, что да, скорее того, брать, что, если ждать да. войны обострения, то это все-таки там.
Я тоже
там.
Не жду вот такого как бы серьезного обострения сейчас событий в Украине, потому что ну, никто не начинает зиму-осенью, да, то есть.
Вот. Нет.
С моей точки зрения, сейчас это неразумно, а. Она весной интереснее будет, с учетом внутриполитической ситуации в Украине, выборов и так далее. Там просто будет гораздо все интереснее. Я думаю, что эскалация, если будет начинаться...
То она есть сэкономит сейчас... конфликт под выборы.
Она, да, она сейчас будет очень идти плавно, плавно как раз под выборы. Потому что там нужно, в общем-то, поиграть мускулами, нам надо поддержать Россию, имеется в виду определенные кандидатуры.
Своего кандидата.
Да, то есть там вот... Сейчас начинать воевать просто как-то глупо. Да? Как, если сейчас мы начнем воевать там, то народ, что называется, сплотится... Порошенко. Да, ну, это как всегда. Поэтому здесь надо, должна быть гораздо более хитрая игра.
А если воевать чуть позже и чуть острее, то народ сплотится вокруг кандидата, который будет обещать, что я наконец-то покончу с этой волной, войной.
Кстати, разносторонне, красиво давить, как мы это умеем, как мы готовили ситуацию, допустим, в Крыму. Да? То есть вот сама аннексия Крыма, это просто уже была последняя точка. А вот все действия, благодаря тому, что основная часть Крыма-то, в общем-то, население, она поддержала, кстати, это присоединение. Как ни крути, да, вот, кстати, мы можем...
Но она, конечно, нет, мы не можем что угодно, потому что вот. То, как была запугана чудовищная эта часть населения,
мы прекрасно знаем. Мы не говорим об этом, мы говорим о том, что были меры, которые...
Слово «поддержала», мы всегда будем ставить запятую и рассказывать, что было до того, как она поддержала.
Поэтому, тут надо тему, если ее тронуть, надо уже долго о ней говорить.
Конечно.
Вот. Что касательно Сирии, да. Вот тут ситуация самая неприятная, я с Павлом тут совершенно согласен. Поэтому я думаю, что, скорее всего, конечно, эти танки, они, может быть, в самом деле всплыли в Ростове, мы их там покажем, что вот оно есть. Вот. Но потом они всплывут дальше. Тот факт, что мы их вывезли из Бурятии уже сюда, кстати, вот в Ростовскую область, говорит о том, что вот это уже не учение.
Суммируя все, о чем мы сказали, у нас есть не вполне адекватный генерал армии по фамилии Золотов.
Да нормальный мужик, офицер.
А чем кончится дуэль? Ну вот выйдет этот из тюрьмы и из КПЗ своего, как он там называется.
Вообще это красиво, понимаете, арестанта вызывать на мордобой. Но это, конечно, это по-настоящему
по-генеральски.
Это, конечно.
Да, ну и так, вот такой вот есть генерал, есть зарплаты, как мы узнали, на заводе, который утилизирует подводные лодки 30-40 тысяч рублей, а может быть даже 70, а этого, а может быть и это, а может быть и то, этого никто, видимо, уже теперь не узнает. И мы узнали, что учения хоть могут назвать как угодно, каким-нибудь угодно масштабными, но бояться следует не учений, а других конфликтов, которые уже есть и которые могут обостриться. До свидания, это была программа «Лицом к событиям».
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части